juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo a otro sendero.
Наталья Орейро, невозможно ее не узнать. Да, она ассоциируется, конечно же, у нас с Латинской Америкой. Нет, даже с Южной Америкой. Несмотря на то, что недавно получила российское гражданство. Но все равно вот эта вот мечта о джунглях, мечта об Амазонии. Вот эти все фантазии о стране, где много диких обезьян. Хотя, конечно, Орейро не из Бразилии. Но какая, собственно, нам разница. Южная Америка продолжает нас всех манить к себе. Ну и, конечно же, Наталья Орейро своими песнями нам в этом помогает. Сегодня будем говорить о Латинской Америке, о такой далекой, но вроде как и близкой, потому что по многим параметрам она настолько близка нам всем, а может быть просто потому, что мы о ней часто думаем, часто мечтаем. Ну, опять же, пройтись по набережным Рио-де-Жанейро в белых штанах. Ну, кто не мечтал? Итак, что же касается Латинской Америки. Если победит Петро, в Колумбии выбирают президента, и впервые на этот пост может быть избран бывший партизан. Вот так, левый. Аргентина, говорят, может стать членом БРИКС. Пекин пригласил президента страны на саммит. Он назначен на 24 июня. Говорят о том, что Буэнос-Айрес пытается избавиться от зависимости Международного валютного фонда, от зависимости от Вашингтона. 44 миллиарда долларов сейчас Аргентина должна. Уже несколько раз объявляла дефолт, технический дефолт. Постоянно судилась с американскими фирмами-стервятниками, как их называют. Ну, собственно, ничего пока не добилась. По-прежнему должна 44 миллиарда. Возродить лидерство Соединенных Штатов Америки в западном полушарии. Вот так говорят о целях саммита Америк. Он должен пройти в Лос-Анджелесе в июне. Туда не пригласили Кубу, Никарагуа, Венесуэлу, а президенты Мексики и Бразилии из-за этого грозят бойкотом. Но если на саммит Америк не приедут представители двух крупнейших экономик Латинской Америки, то кому он, собственно, нужен будет этот саммит? Итак, будем говорить сейчас о Латинской Америке, о Южной Америке, ну и в частности об Аргентине. С нами на прямой связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Здравствуйте, Виктор Лазаревич. Рад вас приветствовать. Наконец-то вот сбылась моя мечта. Мы можем посвятить с вами целый час Латинской Америке. И, в частности, поговорим об Аргентине. Об Аргентине поговорим, но сначала же надо понять, что происходит в Колумбии. Там выбирают президента. И я уже вот рассказывал нашим слушателям. И фаворитом вот этой предвыборной гонки считают сенатора Густаво Петро. Он представляет некую левую коалицию, исторический пакт. Но, насколько я понимаю, там дело не в этой левой коалиции, а дело в том, что он бывший партизан. И вот если он придет к власти, что это будет значить для Колумбии?
Ну, во-первых, есть слово «если», потому что он, судя по опросам, соберет большинство голосов в первом туре, но это еще не значит автоматической победы во втором, там будет сложнее, но у него есть шансы хорошие. Он действительно бывший партизан, правда, его движение М-19, движение 19 апреля сложило оружие еще порядка 30 лет назад, с того времени участвовал активно в политической жизни. Сам Петро был мэром столицы города Богаты, как и ряд других его коллег, занимали должность власти. Это будет изменение значительное в социально-экономической сфере. Я не думаю, что предстоит кардинальный поворот в области внешней политики. То есть, наверное, Колумбия станет менее привязанной к Соединенным Штатам Америки, но это не значит, что она тут же повернется в сторону Венесуэлы или Никарагуа. Того же Петро у него более более прозападная позиция, нежели чем у венесуэльских и никарагуанских лидеров по тому же украинскому вопросу. Я хорошо знаю некоторых людей, которые пишут его внешнеполитическую программу.
Даже там
так? Следует ожидать поворотов радикальных.
Даже так? Подождите, вы знаете людей, которые пишут внешнеполитическую программу Петро? Ну, значит, мы сейчас...
Некоторых.
Значит, мы сейчас со ссылкой на неназванные источники можем предположить с вами, а что же он там про Россию такое внешнеполитическое? Вот этот вот Петро, который
Петро
фаворит.
Петро будет пытаться сидеть на двух стульях.
Ага.
То есть он будет, он, скорее всего, в этом случае не будет присоединяться к санкциям и, возможно, несколько смягчит позицию нынешней колумбийской исполнительной власти, потому что позиция нынешнего президента Колумбии – никаких контактов. Очень, кстати, показательно, что внимание, колумбийский посол в Москве, он ведь не участвует во встречах, насколько я знаю, он верительные грамоты пока что не вручал. Вручение верительных грамот означает вручение к первому лицу государства. Угу. Позиция колумбийского правительства контактов быть не может до той поры пока. Возможно, мы увидим смену посла, и, возможно, будут увидеть грамоты. Но максимум того, что мы можем ожидать, это более мягкая позиция по вопросу о санкциях. То есть Колумбия не поддержит российскую позицию по Украине. Колумбия будет говорить о необходимости переговоров. Колумбия будет говорить о необходимости вывода войск. Это максимум того, что мы можем ожидать.
Расскажите нам, пожалуйста, потому что когда звучит санкции в отношении России со стороны Колумбии, это может вызывать такую небольшую ухмылку. Расскажите нам, пожалуйста, почему так не должно быть, чем так для России важна Колумбия и ее санкции?
Ну, сам по себе товарооборот у нас не очень большой, но, тем не менее, Колумбия – это четвертая экономика Латинской Америки. А с учетом проседания определенного аргентинского во время кризиса, возможно, и третья. То есть после Бразилии, Мексики, дальше третье, четвертое места делят Аргентина и Колумбия. Так что это большая страна, в которой 50 миллионов жителей почти. Это, в общем, серьезно. Колумбия знаменит торгует, но Колумбия – крупный производитель и экспортер нефти. Колумбия – крупный экспортер в автомобильном секторе. Они не свои собирают автомобили, но собирают. Колумбия – довольно крупный производитель химической промышленности. Она сама по себе единственная, не обрушенная связь с Латинской Америкой, но поскольку Колумбия – член ряда интеграционных групп, в том числе Тихоокеанского альянса, куда входят Чили, Перу и Мексика, кроме нее, если она будет продавливать блокировку торговли по Тихоокеанской линии, это серьезно. Угу. Поэтому для нас было бы важно, чтобы Колумбия оставалась в стороне от санкций. Хотя, еще раз повторю, объем товарооборота нашего и колумбийского, он невелик.
Давайте теперь об упомянутой вами и мной Аргентине. Аргентина-то как относится? Вот сейчас, с вашей точки зрения, к российской спецоперации на Украине? Потому что вроде как официально говорят, что, вы знаете, мы нейтральные, или официально говорят, вы знаете, мы не будем присоединяться к санкциям в отношении России. А что на самом деле?
В Аргентине нет единой точки зрения. Точнее, есть точка зрения, сформулированная исполнительной властью, но исполнительная власть учитывает разные группы населения. В Аргентине большая часть населения относится достаточно негативно к действиям России на Украину. Надо понимать, что в Аргентине еще большое число выходцев и из России, собственно, и из нынешней Украины, чьи бабушки и дедушки приехали еще во времена Российской империи. Там, ну, как минимум 1300, наверное, если не больше, выходцев, собственно, из России и Украины. Думаю, что даже больше, на самом деле. Там довольно крупная община. Аргентинская позиция такая. Боевых действий быть не должно. Вопрос должен решаться переговорами. К санкциям мы не присоединяемся, поскольку санкции являются односторонними, и они не исходят от Организации Объединенных Наций. Правда, при этом, подчеркну, есть позиция собственной власти, есть позиция бизнеса. Вот, скажем, поставки лития из Аргентины в Россию, как и поставки лития из Чили, фактически прекращены последние полтора месяца. А это для нас достаточно серьезно. У нас число первую пятерку по поставкам нам лития входили три латиноамериканские страны. Не латиноамериканские, я не знаю, просто это Аргентина, Чили и Боливия. На сегодняшний момент только Боливия нам продолжает поставлять литий. Это важный компонент, которого в своем нужном количестве у нас своего нету. Хотя официальная позиция Аргентины, мы в санкциях не участвуем.
Угу. И если Боливия продолжает, но у них же нет выхода к морю, то есть если вдруг какая-то страна решит не пропускать литий для России, то это будет несложно сделать, да?
Ну, это, конечно, новый виток и новый этап, это уже отдельно. Если блокировать не только свои поставки, но и поставки через свою территорию, до этого, будем надеяться, не дойдет. Но, да, у Боливии нет выхода к морю, логистическая цепочка удлиняется.
Расскажите, пожалуйста, вот об этих слухах, я как-то по-другому не могу их пока назвать, потому что об этом сообщают, ну так, только средства массовой информации, и то, мне кажется, с домыслами какими-то, о том, что Аргентину в ближайшее время могут пригласить присоединиться к объединению БРИКС. Якобы Пекин уже так тонко намекает Буэнос-Айресу, что ну пора, давайте, вступайте.
Пекин скорее намекает не Буэнос-Айресу, а остальным коллегам по БРИКС, давайте, соглашайтесь. На самом деле Аргентина, в Аргентине разговоры о вступлении в БРИКС идут как минимум с 2014 года. В 2014 году, когда был саммит БРИКС в бразильской Форталезе, туда в числе прочих латиноамериканских руководителей приезжала и тогдашний президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в формате БРИКС Аутрич. Тогда бразильцы собирали всех. Потом тема Аутрич несколько потускло, но при этом в Аргентине о готовности, возможности, желательности вступления в БРИКС говорят не только те, кто настроен на связи с Россией, но и те, кто об этом не говорят. Для аргентинского бизнеса это достаточно важная тема. Они исходят из того, что у них хорошие контакты с Россией, с Китаем, Бразилия вообще важнейший региональный торгово-экономический партнер, гораздо меньше контакта с Индией и Южной Африкой. Поэтому я, честно говоря, сейчас не жду появления Бразилии в качестве полноправного члена БРИКС. Но вот в формате Outreach она появиться может. И если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного и не решат принять одновременно с ней еще кого-то. Вот позавчера Сергей Лавров, министр иностранных дел, сказал о возможности появления в БРИКС Аргентины и Саудовской Аравии. Раньше сотрудники российских структур, связанных с БРИКС, говорили, что если в БРИКС ждать появления кого-то, то исламской страны, что-то не хватает для букета цивилизации исламской страны. Но в основном говорили не о Саудовской Аравии, говорили об Индонезии. Она наиболее внятный кандидат. Если вдруг решат действительно включать кого-то из исламского мира и договорились об этом, я сомневаться продолжаю, то тогда Аргентину могут до компании принять. Так она не отвечает, в принципе, основным показателям. Она не региональный лидер на сегодняшний момент, а всего лишь один из. Она не является растущей экономикой, она сегодня в серьезнейшем кризисе, и она сегодня не может продемонстрировать полную независимость во внешней политике, потому что она вынуждена считаться с многими государствами, в том числе и США, МВФ. У нее вариантов нет, ей нужно деньги получить. Поэтому я не жду.
Виктор Лазаревич, расскажите теперь о том, почему Аргентина находится так долго вот в таком экономическом состоянии. Говорят, по одной из версий, это произошло из-за распространения так называемой теории пиронизма, да, у них в стране. Говорят, что там вот очень сильны профсоюзы, и из-за этого аргентинская экономика никак не может развиваться, а еще у них постоянная инфляция, а еще у них постоянные политические перипетии. Что такое с Аргентиной происходит? Почему Чили развивается, а Аргентина нет? Про Бразилию вообще молчу.
Ну, Чили – это скорее исключение из общих правил. Чили – страна по размерам меньше, и у нее совсем другая экономика. Я бы не стал сравнивать с Чили. Знаете, про Аргентину в Латинской Америке любят шутить, что кто такой аргентинец? Это говорящий по-испански итальянец, который хочет, чтобы его считали британцем. Вообще, когда-то Аргентина была одной из важнейших экономик мира. В метро, между прочим, в Аргентине появилось раньше, чем в нашей стране. Аргентина – входила в начале 20 века в десятку важнейших экономик мира. Потом у нее были взлеты и падения. Аргентина – абсолютно европеизированная страна. В Буэнос-Айрес не поймете, если по-испански не будет говорить, что вы в другой части мира. Там 100% почти европейское выглядящее население. Там все по-европейски, по-итальянски, я бы сказал. Но профсоюзы там действительно сильны, и деятельность президента бывшего Хуана Доминго Перона в этом плане важна, но я бы не стал все списывать на профсоюзы. Там были взлеты и неудачи и у перонистов, и у их наследников, а сейчас у власти находятся левые перонисты. Были примеры успехов и неудач у неперонистских правительств. Там целый комплекс показателей. И достаточно серьезная коррупция, и достаточно неумелое администрирование экономикой. И зависимость от поставок экспортных товаров за рубеж. Вот кризис сокращения цен на ту же нефть в Аргентине тоже ударил. Аргентина является одним из экспортеров нефти, и когда цены на нефть поползли вниз в первом десятилетии 21 века, то в Аргентине это ударило достаточно сильно. Аргентина зависит сильно от связи с Китаем, она поставляет туда товары. И когда, скажем, было небольшое замедление скорости развития Китая, Китай снизил спрос на аргентинские товары, это тоже нанесло ущерб аргентинской экономике. Но главным образом это недостаточно умелое администрирование. Плюс ко всему, конкретно в Аргентине очень неуспешно прошла реализация неолиберальной модели. Был момент, когда Аргентину тоже считали витриной. Говорили, вот Аргентина не сегодня-завтра к НАФТА присоединится, к североамериканской зоне свободной торговли. Аргентина не сегодня-завтра на доллар перейдет. Это все говорилось в конце 90-х годов. Сегодня эти планы похоронены, и витрина получилась с довольно кособоко поставленным стеклом.
Небольшую сейчас паузу сделаем.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Про страну танго говорим сегодня. С нами на связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Виктор Лазаревич, вы меня сейчас поправьте. Посмотрел структуру крупнейшего бизнеса Аргентины. Ну, так там компании принадлежат или американцам, или транснациональным корпорациям, или бразильцам, собственно. А как она собирается развиваться, если у них там все принадлежит иностранцам? Ну, тогда понятно, почему витрина перекособоченная. Ну, может быть, и зря мне понятно.
Ну, не все принадлежит, многое принадлежит. Но это, в общем, особенность современного мира. Да, бразильцам принадлежит, но бразильцы крупный торговый партнер Аргентины по южноамериканскому общему рынку. Они очень тесно связаны, эти две экономики. Нефтяной сектор в значительной степени принадлежал в свое время испанцам, испанской компании Repsol. Но он еще при Кристине Фернандес де Киршнер фактически перешел в руки аргентинского государства, что у Аргентины хватает и своих компаний. Я сейчас не готов называть конкретные компании, но, в общем, влияние государства и национального бизнеса в экономике тоже значительно. Хотя и ТНК там хватает, и с этим связаны сложности взаимоотношений с Международным валютным фондом и с фондами-стервятниками, которые активно давят на аргентинские власти вот весь 21 век. Аргентины много очень долгов, которые отдавать не всегда легко, и их отдавать тяжело, да и не хочется.
А вот, расскажите, тяжело или не хочется? Ну, так, по-честному. Потому что...
Не хочется, потому что тяжело.
Ну, ваши коллеги, вот, которые занимаются Латинской Америкой, неоднократно мне говорили, что, знаете, в Аргентине это такая традиция национальная – объявлять дефолт. Ну, так...
Есть такая традиция. Ну, на самом деле, долги измеряются десятками миллиардов долларов. Проценты по долгам временами больше, чем сумма долга. Поэтому это вообще общая проблема многих латиноамериканских государств. Но действительно, Аргентина, для аргентинских властей объявить дефолт – это не что-то из ряда вон выходящее. В Аргентине к кризисам, к тому, что они есть, привыкли. Не к самим кризисам, а к тому, что... Вот, каждое третье правительство закончится кризисом, они этого ожидают.
А люди-то нормально живут там?
Люди живут скверно. Сейчас, Ну, для понимания. Вот если бы не проблемы с транзакциями и использованием российских карт за границей, проблемы с авиабилетами, то сейчас среднестатистический житель, ну, всей страны не скажу, у нас, конечно, разный уровень жизни, но Москвы или Петербурга со своей средней, подчеркиваю, зарплатой у нас в Буэнос-Айресе себя бы бедняком не чувствовал. Uh-huh. А чувствовал бы, что он живет лучше среднестатистического жителя Буэнос-Айреса. Наверное, такое сравнение проще будет понимать.
Да,
потому
да.
что аргентинская валюта достаточно сильно просела в последние годы, и в Аргентине чувствуется, на зарплату прожить в Аргентине тяжело.
Да в России тоже, как вы правильно сказали.
У них стало хуже. Да, у них так не было еще лет 15, может быть, 10 назад. Сейчас стало хуже.
А вот и это самый интересный момент, на мой взгляд. Скажите, почему 15 лет назад стало хуже? Ну, нефть как добывали, так и добывают. Чуть-чуть цены снижались, да? Потом же опять повысились. Почему хуже-то стало у них? Что не так? Может, Кристина что-то не то понаделала или что?
Да, много кто, кроме Кристины, понаделал. И Кристина, и ее преемник Маурисио Макри тоже не справился с кризисом. Он же приходил как успешный менеджер и разворот правоцентристский осуществлял. Причем правоцентристский, его некоторые называют неолибералом. Он, конечно, не был либералом, не является. Но вправо он попробовал экономику повернуть, пробовал с Китаем поругаться, говорил, что Китая теперь будет меньше. Даже показательно пограничная стража обстреливала китайские рыболовные суда, которые незаконно промышляли в аргентинских водах, но потом помирились с Китаем. Коррупция в Аргентине никуда не делась масштабная. Администраторов, видимо, не хватает в масштабах как секторов, так и экономики в целом. Я, честно говоря, не очень высоко оцениваю таланты Кристины Фернандес де Киршнер как человека, управляющего экономикой. Макри Павла лучше управляет, но и он тоже, подчеркиваю, не справился. Пришедший к власти нынешний президент Альберто Фернандес воспринимался как манна небесная, спаситель от кризиса, который ухнул агитировать при Макри, но у него тоже не получилось.
Угу. Так они что, неправильно команду подбирают? Никто же от президента и не требует заниматься экономикой. Нужно правильно команду подобрать, насколько я понимаю. Президент не должен быть экономистом.
Еще и не лезет в дела этой команды.
Ага, понятно. Понятно.
Плюс достаточно сложные отношения с международными финансово-кредитными организациями. Только сейчас начинают заново выстраиваться. Плюс сложные отношения с соседями. С той же Бразилией у нынешнего президента очень тяжелые лично-конфликтные отношения.
С Болсонаро? А что такое?
Да.
А что это они поругались?
Ну, они по-разному видят, как надо защищать национальную экономику, по-разному видят тарифы и протекционизм, по-разному видят, как надо торговать. Ну, дошло до личных оскорблений в свое время.
Ага, ага. Еще хотел у вас уточнить по поводу Мальвинских островов. Вот они регулярно же какое-то время назад говорили о том, что Мальвины наши, это вот никакие не Фолклендские острова. Сейчас эта тема поутихла, не собираются они больше воевать с Великобританией, я надеюсь.
В Аргентине, пожалуй, практически нет людей, которые сказали бы, что Фолкленды не аргентинские. Угу. В Аргентине практически любой скажет, что Мальвины это наши. Другое дело, что и эту позицию поддерживают на самом деле все страны Латинской Америки без исключения. То есть коллективно Латинская Америка говорит «Мальвины аргентинские». Но воевать аргентинские власти за Фолкленды не собираются, а собираются другими способами добиваться начала переговоров с возвращением. Экономическими, прежде всего, принуждением Великобритании к переговорам. Воевать аргентинцы не собираются. Они поняли, что у них для этого сил нет.
Вот. И здесь вопрос. А почему же вот та недавняя, последняя война началась? Ну, тогда же тоже Аргентина должна была понимать, что, ну, против Великобритании их силы, ну, не годятся.
Аргентинское военное правительство, находившееся в тот момент у власти, в общем-то, как большинство военных правительств, успешно развалило экономику. Угу. Тем более, что это национальная традиция была. И ему нужна была маленькая победоносная война. Вот мы сейчас быстро захватим, у нас сейчас население сплотится вокруг правительства. Кстати, момент сплочения вокруг правительства был. То есть Аргентина вышла на улицы приветствовать действия правительства по охвату островов. Ну, чтобы опять же сравнивать, такого энтузиазма, который был в тот момент в Аргентине, не было в марте 2014 года в России по поводу Крыма. Аргентинизм был выше. И аргентинские власти при этом еще рассчитывали, что ну, не сунется Британия. Это далеко, европейцы никогда в такие дела не лезут, мы сейчас быстро все решим. А в Великобритании в этот момент у власти была Маргарет Тэтчер, которая тоже решила, что для нее вопрос принципиальный, и войска отправила воевать и дала приказ воевать жестко. И итог мы знаем. И аргентинцы войну проиграли, а правительство в итоге было вынуждено уйти от власти и вернуть власть гражданским.
Сейчас поговорили об Аргентине. Теперь попробуем немного шире. Виктор Лазаревич, и, честно скажу, саммитов же много проходит в мире, не за всеми удается следить. Я бы вообще не следил за саммитами Америк, если бы в 2015 году не случился вот этот скандал, когда Куба обвинила в Панаме, да, что на этот саммит пригласили якобы убийцу Че Гевары, хотя это было только конец 60-х, я не очень понимаю, как так могло быть. Но вот сейчас новый скандал вроде как на саммите Америки. Так он в начале июня должен пройти в Лос-Анджелесе. И туда не приглашают Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. Ну, это понятно, не приглашает Байден. Но президенты Мексики и Бразилии говорят, что если не пригласят вот эти вот страны, то они тоже могут не поехать. Вот как вы думаете, они просто... ну, насколько они лукавят? Насколько они лукавят? Насколько они готовы вообще действительно бойкотировать саммит Америк в Лос-Анджелесе? Потому что говорят, что это якобы удар по имиджу Байдена, если они не поедут.
Безусловно, удар по имиджу Байдена, и с моей точки зрения, правительство Байдена поступает не очень разумно, не приглашая эти три государства, потому что теряется смысл саммита Америк. С Кубой ведь не первый раз возникает скандал. Еще до этого был скандал, когда кубинский лидер приехал в Мексику на саммит Америк, а мексиканский президент тогда же не очень проамериканский. Якобы ему сказал: «Фидель, комос это вас. Фидель, поешь и вали». А Фидель взял да опубликовал запись. Скандал был страшный, и Мексику скандал очень сильно. Что так нельзя, это общеамериканский саммит. Я думаю, что вероятность неприезда мексиканской и бразильской делегации серьезна, но опять же подчеркну президента, потому что мексиканский президент сказал так: он не поедет, поедет мексиканская делегация.
Ну, это, уже все. Вот если не едет сеньор Обрадор, то все. Ну, как бы
но
это
он
уже...
на двадцатку не всегда ездит, он не любит саммиты, но это серьезный удар по имиджу США. И бразильский президент тоже может не поехать, его сейчас поехали специально уговаривать высокопоставленные представители Госдепартамента. Потому что если две страны не приедут, то не важно, что приедет Панама или Эквадор. Важно, что крупнейшие экономики не присутствуют. И в этом смысле, если действительно так состоится, это не саммит Америка, это такой очередной сбор своих. Это серьезная ошибка, на мой взгляд, руководства Госдепартамента и лично Байдена. Это теряет, не дает ему возможность говорить о переформатировании внешней политики по сравнению с Трампом.
А они могут отыграть назад? Сказать, ну ладно, пусть Никарагуа, Венесуэла и Куба приезжают, так и быть.
Да могут, конечно, это же лично президент приглашает.
Ага. Ну просто кубинский лидер, конечно, уже сказал, что в любом случае не поедет. Уже обиделся.
Но это было другое, это он лично не поедет, а его не позвали. С Венесуэлой ведь тоже. Венесуэла поедет, что не просто так, ей нужно получить какие-то бонусы. Никарагуанское руководство, если позовут, думаю, что поедет.
Угу.
Никарагуа главный торговый партнер США.
Да, Никарагуа. Мы очень
это
любим.
Не важно.
Мы очень любим. Мы очень любим Никарагуа, безусловно, но да, по сравнению с бразильской или мексиканской экономикой, мы же понимаем.
Конечно.
Да. Хорошо. Они же говорят, там Госдепартамент не скрывает, ну, по крайней мере, американские СМИ не скрывают, что на этом саммите Америк Белый дом якобы хочет возродить лидерство Соединенных Штатов в западном полушарии. Вот на этом саммите Америки. Мне не очень понятно. Они таким образом признают, что у них что-то не то с лидерством в западной, в западном полушарии, да?
У них не то, они его теряют, они его достаточно давно теряют, как по объективным причинам, так и в силу собственной очень разумной политики. Конечно, сегодня Китая стал намного больше, и уйти в свое время они ушли в значительной степени из Латинской Америки, переключившись на восток, назад вернуться тяжелее. Но вот такими действиями по избирательному подбору, кого звать, кого не звать, они себе лидерство не добавляют. Тут и недостаточно заявить, что мы лидеры. Экономически помогите региону. Мексиканский президент ведь очень обиделся. Он сказал, сейчас на Украину уходит средств больше, чем мы просили 15 лет. Да. А мы рядом, и мы ваши крупнейшие партнеры. Да. Где? И таких обид много. Латиноамериканцы давно говорят, вы нам экономически не помогаете. Или не так помогаете, как мы бы хотели.
Ну, хорошо, хорошо. Ну вот не так помогаете, как хотели бы. А у Мексики... Ну вот, насколько я наблюдаю, у Мексики все время какие-то претензии к Соединенным Штатам Америки. Вы нам мало помогаете, вы зачем строите стену, вы не так боретесь с наркокартелями, вы не помогаете нам бороться с наркокартелями. Ну, опять же, мы очень любим Мексику, но, может быть, что-то с Мексикой не то.
Нет, у Мексики своих проблем хватает, но по наркокартелям как раз этот аргумент скорее правильный у Мексики. Они говорят, мы-то свою часть обеспечиваем, но потребление не у нас, потребление у вас. Сократите потребление и перекройте поток оружия через границу, потому что мексиканские наркокартели с правительством воюют американским оружием, которое они спокойно, легально покупают в США. Если бы этого потока оружия не было, мексиканским властям было бы легче. Так что в этом плане их аргумент, он серьезен, на мой взгляд. При всех проблемах Мексики, коррумпированном аппарате и полицейском, в том числе при слабом администрировании, это правда абсолютная. Но это не вопрос, та страна больше на это или меньше. Они обе, в общем, свою долю ответственности, на мой взгляд, несут.
Сейчас небольшой перерыв сделаем.
Здравствуйте, я Павел Астахов, адвокат и писатель. Защищаю права и людей, борюсь за правду и справедливость, занимаюсь просвещением. Я люблю мою родину, Россию, и как любой нормальный человек, не могу и не хочу оставаться в стороне от главных событий, в то время, как моя страна нуждается в помощи и защите. Поэтому теперь я буду с вами на Радио Спутник, и мы поговорим о самом важном в жизни, о войне и мире, о героях и предателях, о прошлом и настоящем, и, конечно, о будущем. Все, что происходит сегодня в стране и мире, то, что волнует каждого человека, мы с вами обсудим, проанализируем во время нашего откровенного разговора на Радио Спутник. Жду вас у радиоприемников, и мы обязательно встретимся.
А у нас тоже откровенный разговор. Сегодня мы говорим о ситуации в Латинской Америке, даже шире, получается, о ситуации вообще в западном полушарии. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета и главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфиц на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Санкт-Петербурга. Итак, мы обсуждаем ситуацию, которая в последние несколько дней, несколько недель, наверное, все-таки сложилась вокруг так называемого саммита Америк. В начале июня он должен был пройти, он должен, по-прежнему должен пройти в Лос-Анджелесе. Но Байден туда не пригласил лидеров трех государств. Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. Ну, собственно, с одной стороны ожидаемо, а с другой стороны Мексика и Бразилия сказали, что не поедут на этот саммит. И сейчас хотелось бы, кстати, поговорить о позиции Болсонару. Виктор Лазаревич, скажите мне, говорили о том, что Болсонару это некий ставленник вообще, чуть ли не, может быть, врали, чуть ли не ставленник Вашингтона, ставленник Государственного департамента, что он будет проводить такую ярую проамериканскую политику у себя в стране, и внешнюю в том числе. А я вот смотрю, а что-то Жаир не очень-то проамериканский, не очень.
Ну, он проамериканский в плане протрамповский. А с Байденом у него очень скверные отношения, и сам Болсонаро поддерживал Трампа во время избирательной кампании в США, и для него было неприятным сюрпризом то, что Байден победил, а для Байдена было неприятным этим то, что кто-то в Латинской Америке из тех, кто считает себя сторонником США, может быть не за демократов, поэтому у них отношения плохие, и это сказывается. При этом плюс Болсонаро готов с Вашингтоном работать, он хотел бы с Вашингтоном работать, но он не видит, я вновь упомяну экономику, встречной открытости США. Вот он хотел бы экономической помощи, а ее нету, но он начинает искать в других местах.
Экономической помощи. А из чего вдруг? С чего вдруг Байден должен помогать Бразилии? Ну, скажите.
Ну, если Байдену нужны хорошие отношения с экономикой номер один в Латинской Америке, с экономикой номер три в Западном полушарии после США и Канады, ага, наверное, надо задумываться о возможности. Речь не идет о том, что просто дайте денег. Речь идет о допуске бразильских товаров не по высочайшим тарифам на американские рынки. Речь идет о взаимных инвестициях. Речь не идет просто о кредитах.
Угу. Или о вообще там о подарках, да?
Подарок не идет.
Ага. Скажите мне, это что, возвращается Лула да Силва, что ли, в большую политику Бразилии?
Есть такая возможность. Достаточно высокая, но не 100% гарантированная. На данный момент, если бы выборы прошли завтра, Лула да Силва победил бы в первом туре.
Даже так?
С учетом, да. Но последние месяцы показывают, что рейтинг Лулы все-таки слегка сокращается, рейтинг Болсонаро слегка растет. До октября еще времени много, поэтому мы можем еще увидеть занимательную историю этих противостояний. Но надо учитывать, что Лула ведь тоже не мальчик. Он в возрасте, и это тоже может сказываться. Болсонаро помоложе.
Но скажите мне, при да Силва же случилось так, что сказали, Бразилия показывает невероятные экономические результаты, наконец-то сокращается разрыв между бедными и богатыми. Это же при Силва случилось.
Да, но начал справедливость ради него, а предшествующий президент Фернандо Энрике Кардозо, блестящий, на самом деле, экономист, и, кстати, у него тоже были очень хорошие отношения с нашей страной. Это Кардозо встречался с президентом Путиным, сказал, что Бразилия – это тропическая Россия. На самом деле, Путин тоже при Кардозо начали, не при Луле да Силве. Поэтому это стратегическая линия бразильской дипломатии.
Амазонка – это тропическая Волга, да?
Ну, отчасти. Это со своими проблемами. Амазония – это страна в себе. Но Волга тоже...
Тоже страна в себе, да. А скажите, что же произошло с Дилмой Русеф? Говорят, что вот это отстранение ее от власти чуть ли не было похоже на государственный переворот. Действительно так?
По сути дела, оно таковым и было. Парламентский государственный переворот. И, конечно, это очень приветствовалось, хотя это не говорилось американским элитам в этом плане. Сменивший Дилму Мишел Темер был человеком, у которого очень хорошие отношения были с США. И в посольство ходил стучать, скажем так. Поэтому, и если бы в тот момент не победил Трамп, а победила бы Хиллари Клинтон, то, может быть, мы бы и увидели Бразилию вне БРИКС. Но победил Трамп, а у него были иные отношения с Бразилией. Смещение Дилмы имело все признаки, на мой взгляд, фактического парламентского государственного переворота, при том, что юридически все было соблюдено.
Ну и, насколько я понимаю, ей даже запрещено, по-моему, да, принимать участие в выборах. То есть она никак вернуться
не может. Вот это и фокус. Нет? Что поскольку все хорошо понимали, что это формально правильно по существу издевательство, в отличие от прочих импичментов, ей не лишили права участвовать в политике. Она даже на ближайших после этого выборах баллотировалась в сенаторы, правда, не победила в итоге. Но она в политике имеет право участвовать.
Ну и Темер как-то промелькнул вот так вот, ничего не оставив. Вы помните, что сделал Темер? Я вот на самом деле нет. Дилму помню, Силву помню, ну, Болсонару вообще.
Россия ездил с визитом, договаривался о сотрудничестве в инновационных сферах, саммитах. Он, в общем, был переходным президентом до следующих выборов, не баллотировался. Кстати, тоже в коррупции засветившийся, против него дело возбуждено по коррупции.
Ой, против кого там в Бразилии дело не возбуждено
Вот, всегда есть Перу. В Перу все последние президенты либо сидят, либо в бегах, либо покончили самоубийством. Ну, последние лет 5 или 6 президентов.
Ага, ага.
Так что бразильцы получше.
Вот с коррупцией в высших эшелонах власти в Латинской Америке, действительно, вот как-то говорят об этом много, часто, вроде как даже привычно. А мне давно хотелось у специалиста спросить, скажите, а почему они все время говорят в Латинской Америке о себе, в том числе? Вы знаете, у нас напряженные отношения с криминалитетом. Мы никак не можем победить криминал. Вот мой коллега из Буэнос-Айреса, он постоянно говорит, ну, ты знаешь, ну, конечно, да, в Буэнос-Айресе гораздо сложнее с криминалом, чем в Москве. Ну, да, надо вот понимать, когда нужно перейти на другую сторону улицы. Про Рио-де-Жанейро вообще слагают какие-то там, я не знаю, небылицы, мне кажется, слагают, что там нельзя с телефоном по улице пройти. Ну, а что ж вы не... Что ж вы не можете-то побороть такую вот уличную преступность у себя в Латинской Америке? Ну, глядишь, и больше туристов станет, и денег больше.
Ну, знаете, в Рио-де-Жанейро фавелы теперь туристические экскурсии водят. Поэтому есть фавелы и фавелы. Ага. Есть фавелы, куда полиция даже днем не заглядывает, действительно, не рискует. А есть фавелы, которые вполне себе обустроены, и туда делегации, как часть Гарлема, которые там теперь приличные рестораны появились. Ага. Хотя часть Гарлема, опять же, лучше не рисковать. Уличная преступность в Бразилии и во многих странах Латинской Америки действительно по телефону абсолютная правда. Я когда в Рио приезжал в командировку, первое, что меня, о чем меня предупредили бразильцы, не надо с собой таскать телефон, по крайней мере, не надо по нему разговаривать на улице, оторву вместе с рукой.
Ну...
Я напомню, что когда-то, когда Касьянов ездил с визитом, его охрану на набережной Рио местные гопники разоружили, охрану премьер-министра. Ну, правда, те не стали применять оружие, но, в общем, показательно. Там же тоже не приготовишки были. Вот практически напротив известнейшего отеля Копакабана, это очень хороший, приличный отель на одноименном пляже, но по-разному. В Чили вот нет такой серьезной преступности. В Чили всегда было получше в плане охраны правопорядка. Ее называли Пруссия Южной Америки. Там немцы создавали в свое время чилийскую армию в 19 веке и другие порядки. В Аргентине все то же самое, что у нас, только по-испански. А в Чили вот гаишники взятки не берут вообще.
В Чили гаишники взятки не берут. А в Аргентине...
А в Аргентине то же самое, что у нас, только по-испански.
Только по-испански. Значит, Аргентина самая близкая нам по духу, получается, страна. Я слышал, что там много хорватов. Хорватов, немцев.
Нет, в Аргентине, в Бразилии есть хорваты, в Чили, на самом деле, есть довольно много хорватов. Ну, кстати, нынешний президент Чили, Габриэль Борич, фамилия его подсказывает, югославское происхождение у него, ага. По одной линии есть хорватские ветви, по другой испанские, итальянские. В Чили времена правительства Альенде было довольно много мэров левых хорватского происхождения. Там хватает. В Бразилии много немцев, в Бразилии много итальянцев, в Бразилии есть и выходцы из России, в Бразилии крупная украинская община, 1200, по-моему, 250 тысяч человек. Mm-hmm. В Бразилии японская крупная община. В Бразилии вообще все есть.
Вот вы говорите, Аргентина то же самое, что Россия, только по-испански. Вот насколько их испанский отличается? Потому что говорят, что в Бразилии их португальский настолько далек от настоящего португальского, как наш с вами русский от древнерусского.
В Аргентине и в Уругвае испанский язык такой риоплатского варианта от реки Рио Плата. Он, в нем много итальянизмов, там фонетика во многом похожа на итальянскую, звук «жж» постоянно раздается. То есть к нему надо привыкнуть, там часть слов иначе употребляется. В общем-то, если говорить о классическом испанском, он самый классический в Колумбии. По признанию Испанской Королевской Академии языка, самый классический вариант в Колумбии. Почему так сложилось, не знаю, но там.
Не, ну люди друг друга понимают, да? То есть это я древнерусский-то не пойму, вы, наверное,
понимаю,
тоже.
Понимаю.
А так вообще, ну, нормально общаются. Просто, я не знаю, как вы бы из Питера человек общались бы с жителем, я не знаю, Краснодарского края, например. Ну, есть какие-то там...
Будут слова, которые совсем иначе употребляются, но это будут именно диалекты. Понимать друг друга будут без проблем, по крайней мере, испаноязычные люди.
Угу. Хотел еще об аргентинском городе Ушуайя с вами поговорить. Нас, коли мы выяснили, что так много нас роднит с Аргентиной, но вот у нас арктический регион, а у них антарктический регион. Почему мы так мало сотрудничаем в этом плане? Ну и такой городок-то очень похож на наши северные городки.
Ну, я про антарктическое сотрудничество много не расскажу, справедливости ради, но на самом деле у нас есть кое-какие проекты сотрудничества и не только с Аргентиной, но и с Бразилией и Уругваем, у которых тоже своя арктическая политика, и ученые это в этом смысле находят язык между собой достаточно быстро, в отличие от политических деятелей. Больше того, я скажу, аргентинцы и бразильцы даже начинают на Арктику поглядывать и говорить, что вот, особенно бразильцы, мы региональная держава, надо подумать о том, чтобы и там заниматься исследованиями. Городок, да, северный, юг Аргентины, это холодные, в общем-то, места, хотя туристы туда едут, но кому-то хочется и на лыжах кататься.
А где вы мечтали бы в Латинской Америке побывать, где вы еще не были, и расскажите мне, почему. Вот там же есть какой-то город, в котором серебро добывали, а теперь он полумертвый. Вот мне кажется, он очень такой кинематографичный. Правда, ну, сейчас могу затрудняться, по-моему, это Боливия. А вы где? Вот, ну, какие-то у вас планы?
Ну, я бы хотел бы, прежде всего, там, где я не был, а я не был в Боливии и пока в Венесуэле, в остальных частях Латинской Америки мне бывать приходилось. Хотя вот я в Перу до Мачу-Пикчу не добрался. В Перу был, а до Мачу-Пикчу не добрался, но это отдельная совершенно история. Поэтому...
Где к вам лучше всего и хуже всего относились, когда вы говорили, что вы из России?
Знаете, у меня не было примеров плохого отношения ко мне в Латинской Америке после слов, что я из России. Наоборот, к России на уровне бытовом, по крайней мере, относится весьма прилично, и вопросов не возникало. О, ты из России, да ты еще по-испански говоришь. В целом отношение достаточно хорошее. Ни разу не сталкивался с проблемами.
Действительно ли на улицах Буэнос-Айреса танцуют вот это танго?
Прямо на улице мне не приходилось видеть, но есть довольно большое количество клубов популярных, куда можно прийти и увидеть, и у них, или около этих клубов, да, танцуют. Ну, там, видимо, есть еще районы, где можно столкнуться с танго на улицах. Там ведь улицы очень разные. Там есть такие улицы, которые меньше чем за 15 минут не перейдешь, потому что широчайшие улицы по 200-300 метров шириной. Улица, авенида 5 мая, главная авенида. Поэтому... Ну да, есть районы, которые, они живут на этом. Вот так тут танго, вот тут мясной ресторан, потому что Аргентина без мяса – это вещь невозможная. Это еще и туристический момент.
Ну вот как раз про мясо. То ли бифштекс, как же он называется? Да, 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 да. Да, вот скажите мне, а что сильно отличается от европейской кухни?
Нет, кухня аргентинская разная. В Аргентине, опять же, много очень итальянской кухни. В центре города чуть ли на каждом углу пиццерия, потому что сказывается итальянский компонент населения. Но мясо – это огромная составляющая часть аргентинской кухни. Mm-hmm. Рестораны очень разные. Хороший ресторан на Асадо – это и $50 за вход было. Сейчас не каждый аргентинец...
За вход только? Поговорить. За вход?
Билет покупаешь, и там уже без разницы, сколько ты купишь. Но это сам по себе. То надо записываться, забронировать место, постоять на улице, час подождать. Но в целом много очень мяса – это отличительная черта аргентинской кухни. Аргентинской и уругвайской.
Как они к собственному аргентинскому вину-то относятся? На мой взгляд, оно слишком сухое, например.
В Аргентине, вам скажут, что приличного вина, кроме аргентинского, не бывает. Но разные, на самом деле. Ну, мне там есть сладкого вина действительно маловато. Они не любят сладкие, полусладкие вина. Но там надо смотреть. В принципе, аргентинское вино, если оно стоит меньше $3, то покупать его нет смысла, а больше $3 стоимостью любое аргентинское вино хорошее. Чилийцы не согласятся.
У чилийцев, кстати, еще более сухое вино. Не знаю, почему так. Не знаю.
Но это и есть настоящее французское вино. Когда-то чилийское вино, французское лозу завезли в Чили, потом во Франции заморозки убили все виноградники, французскую лозу назад из Чили завозили, привитую на калифорнийскую. Mm-hmm. Так чилийское вино – это и есть средневековое французское вино.
Вот оно как. Это можно вообще отдельную тему, в отдельную Конечно. Тему как-то вынести. И, Виктор Лазаревич, по-вашему, насколько Латинская Америка, в смысле вот страны Латинской Америки, разрознены? Насколько они разнонаправлены в своей внешней политике?
Знаете, когда-то американского госсекретаря, тогдашнего Генри Киссинджера, спросили, вот как раз, который в последние несколько дней засветился, ну, тогда он был госсекретарем, почему у США нет латиноамериканской политики? А он довольно грубо ответил, что нет никакой Латинской Америки, а есть 30 с лишним стран. Я не готов сказать, что нет никакой Латинской Америки, но у латиноамериканских стран общая история, значительная часть общих черт, но они, конечно, разные. Другое дело, что они за последние лет 15 научились по многим вопросам выступать скоординированно. Но это 30 с лишним государств со своей историей, со своей позицией, со своей политикой. Они не одно единое пространство, просто объединенное языком.
То есть нельзя так сказать, Латинская Америка за, Латинская Америка против. Это все равно сказать Евразия.
Можно говорить о странах Латинской Америки. Они действительно во многих вопросах занимают общую позицию, но они сильны в своем разнообразии.
Это про каждую страну.
Они помнят про свое прошлое, но они помнят, что у них есть еще и настоящее.
Про каждую страну Южной Америки, Латинской Америки можно отдельную программу на час сделать с вами. Да, Виктор Лазаревич, благодарю вас за беседу. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» из северной столицы России был профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Мы говорили о странах Латинской Америки, о том, насколько они разнонаправлены, о перспективах, конечно, о взаимоотношениях с Российской Федерацией. Это «Радио Спутник». Не переключайтесь.